Добрый день. Ці реально чекають чоловіка з тюрми такого, яким він був до зняволення? Якими люди вертаються оттуль? Коли тюрма міняє чоловіка, то наскільки моцна? Такі питання задає наша читачка та слухачка Ірма. Підставою для допису стала пісня «Ти чекай мене былога» з нового альбому Бураўкіна-Войцюшкевіча «Варанок». Некаторыя аўтары допісаў, як выглядае з былых сядзельцаў, у гэтым пытанні катэгарычныя. Вярнуцца з вязніцы былым немагчыма. Яшчэ многія чытачоў ды слухачоў просяць працягваць расказваць у праграмах пра турэмныя песні, што мы і будзем рабіць. Сёння ж пра тое, якім чынам турма мяняе чалавека. У перадачы бяруць удзел сваякі асуджаных, былыя вязні, палітзняволеныя і праваабаронцы. Аднак спачатку звернемся да ўрыўку з кнігі, якую больш за 100 гадоў таму напісаў расійскі навуковец, географ, гісторык, тэарэтык анархізму князь Пётр Крапоткін. Імем яго ў беларускіх гарадах названыя вуліцы, а на адным з менскіх хлебазаводаў нават гатунак хлебу. Грунтоўна даследаваўшы сітуацыю ў вязніцах Расійскай імперыі ды еўрапейскіх краінах, Крапоткін у 1906 годзе напісаў ды выдаў кнігу ў расійскіх і французскіх турмах. Адна з галоўных высноваў працы наступная. Чалавек, які пабываў у турме, мае тры шансы супраць аднаго, што неўзабаве пасля вызвалення ён зноў трапіў туды. Аўтар піша:
у кожнай турме вы знойдзеце людзей, якія трапілі туды выпадкова. У іх жыцці быў фатальны збег абставінаў, які выклікаў бурную праяву жарсці або слабасці, і ў выніку яны трапілі за турэмныя сцены. Думаю, калі б такіх людзей зусім не замыкалі ў турмы, грамадства б ад гэтага ані пацярпела. А між тым іх мучаюць у вязніцах, і ніхто не можа адказаць на пытанне, навошта. Ва ўсёй Еўропе было заўважана, што калі чалавек трапіў у турму за нейкае параўнальна дробнае злачынства, ён звычайна вяртаецца ў яе асуджаны за што-небудзь нашмат больш сур'ёзнае. Калі гэта крадзёж, то больш вытанчаны ў параўнанні з папярэднім. Калі ён быў асуджаны раней за гвалтоўнае дзеянне, шмат шанцаў на тое, што наступным разам ён ужо трапіць у турму ў якасці забойцы. Ён прывучаецца ненавідзець, ад усяго сэрца ненавідзець усіх гэтых, так бы мовіць, сумленных людзей, якія з такой злоснай энергіяй забіваюць ім усе лепшыя пачуцці. Арыштант пачынае дзяліць свет на дзве часткі. Да адной з іх належыць ён сам і яго таварышы, да другой начальнік турмы, наглядчыкі. Пачуццё таварыства хутка расце сярод усіх насельнікаў турмы, прычым усе, хто не носіць арыштанцкай адзежы, разглядаюцца як ворагі арыштантаў. Усялякі падман у адносінах да гэтых ворагаў дазволены. Гэтыя ворагі глядзяць на арыштанта як на ізгоя і самі ў сваю чаргу робяцца ізгоямі ў вачах арыштантаў. І як толькі арыштант вызваляецца з турмы, ён пачынае стасаваць турэмную мараль да грамадства. Турма развівае ў сваіх насельніках не толькі нянавісць да грамадства. Яна не толькі сістэматычна забівае ў іх усякае пачуццё самапавагі, чалавечай годнасці, спагады і любові. Яна прышчапляе арыштанту самыя гнюсныя заганы. Добра вядома, у якой жахлівай прапорцыі растуць злачынствы, якія маюць характар парушэння палавой маральнасці. Рост гэтага роду злачыннасці тлумачыцца многімі прычынамі, але сярод іх адна з галоўных – заразлівы ўплыў вязніцаў. У гэтым дачыненні шкодны ўплыў турмаў на грамадства адчуваецца з асаблівай сілай.
Наколькі актуальны сёння Пётр Крапоткін? Праваабаронцу платформу дава былога асуджанага, яе муж памёр 2 гады таму ў калёні пры невысветленых абставінах, Алёна Красоўская-Каспяровіч кажа, што Крапоткін ніколькі не састарэў і сёння.
Это однозначно мое мнение, что наша пенитенциарная система, она не настроена на исправление и на поддержание личности в ее целостности. Она настроена на то, чтобы личность умирала, и человек, который сидит в тюрьме, чтобы он не был склонен к какому-то протесту, к отстаиванию своих прав и так далее. Тюрьма меняет психику, тюрьма меняет человека, и человеку хватает и года нахождения в неволе, чтобы в нем произошли определенные изменения. Первое, наверное, то, что я бы отметила, это тотальное недоверие. Это люди, которые очень редко кому-то доверяют, и ну, это тоже проблема, когда человек все время закрыт и не может даже сказать о том, что у него происходит внутри.
Як лічыць беларуская праваабаронца, адзінае, што ў назіральных тэарэтык анархізму састарэла, да і то цягам апошніх 15-20 гадоў, гэта палажэнне пра маналітнасць зняволеных. Сёння гэтай маналітнасці ў турмах Беларусі дакладна няма. Эксперт российского руху «За правы человека», у минулом программист и бизнесовец, а так само политвязин Сергей Мохнаткин, удокладняя, что у поравнании с часами великого навуковца узровень правового безмежа у турмах России узрос не только сярод супрацовников, але и сярод ЗК. А пошним часом все больше игноруется так званое «правильное понятие» або «головный туремный кодекс».
Там нету сейчас даже криминальных зэковских законов. Они пусть криминальные были, но они представляли определенную систему. Например, нельзя было красть. Нет, сейчас этого нету. Раньше спичку взял без спроса, табуреткой по башке хребтину сломают. И эти законы были, они, по крайней мере, понятны, хорошие они или плохие. Сейчас никаких законов нету. Сейчас я вам хочу сказать, сейчас в зоне крадут еще хуже, может быть, даже, чем на воле. Я вот, ну, вынужденно общался с заключенным. Я же, что там, 2 года, это по зэковским срокам, это вообще не срок, это смешно. С рецидивистами там приходилось сталкиваться, они сами, в общем-то, шли на контакт, иной раз там некоторые. Говорят, мы в ельцинские времена сидели, 90-е годы, но жрать было нечего там. Ну, почти в гулаговские времена, отсутствие пищи. Но у нас была определенность, у нас не было такого беспредела со стороны начальства. Я вас уверяю, количество не зарегистрировано. Регистрированных нигде убийств мы об этом не знаем. Просто возросло. Количество коллег, которые там возник, возросло. Если ты политически, так напрямую физически тебя там не грохнут. А если у человека нет ни адвоката, ни там толком родственника, вообще говоря, из сиротского дома и все прочее, его грохнут. А кому он нужен? Ну и ради бога, еще хоть 10 штук. Сейчас никаких законов. До такой степени вот это наши там начальники чувствуют вообще смену общей политической на абсолютно тоталитарную обстановку в стране.
Говорил российский правооборонца и политвязень Сергей Мохнаткин. Что до выпадков забойства и калецтва вязня у белорусских турмах, то яны поводле Алены Красовской-Каспярович саправды сустракается, однако их колькость меньше, чем у 1990-е годы.
Это не носит массовый характер. Самый большой и дикий беспредел творился в этих местах где-то лет 15-20 тому назад, когда была действительно настоящая война. Осужденных убивали без суда и следствия, и никто никогда и никому не смел пожаловаться. В последнее время можно даже сказать, что в связи с действиями правозащитников, с активностью родственников, с тем, что об этом можно говорить уже в средствах массовой информации, контролеры и сотрудники пенитенциарных учреждений, они стали осторожны, стараются поменьше бить. Конечно, ситуации и случаи бывают разные. Надо понимать, что система МВД, она не состоит исключительно из плохих людей или исключительно из хороших. Мне кажется, что вот такие вот дикие случаи, когда это все происходит вот с задержанными, с осужденными, они, конечно, больше связаны с особенностями психического развития именно тех людей, которые принимают участие в этих избиениях и пытках. Хотелось бы в это верить. Конечно, никто не исключает вариантов, когда осужденных целенаправленно и намеренно убивают за то, что смеют жаловаться или по каким-то другим причинам, но сейчас это не носит такой массовый характер и, в общем-то, слава Богу.
Як перакананая моя суразмоўца, документально засведчыць выпадки фізычных катаванняў затрыманых, падследных ды асуджаных, тым не менш лягчэй, чым зафіксаваць працэс знішчэння асобы ў турме або пераўтварэння чалавека ў біамасу, тое, што сёння найбольш характэрнае для беларускіх пенітэнцыярных устаноў. Паводле вучня Зигмунда Фройда, амерыканскага псіханалітыка аўстрыйскага брэйскага паходжання, былога вязня нямецкіх канцлягераў Бруна Бетельгайма, забойцы могуць толькі забіць, але яны не маюць улады пазбавіць нас волі да жыцця. Нацыстам праз псіхалагічныя вопыты ў канцлягерах удалося стварыць сістэму знішчэння чалавечай годнасці, пераўтварэння асобы ў біямасу. Калі ў выніку чалавек пазбаўляецца волі да жыцця, ён ужо не можа адмовіцца капаць сабе ўласную магілу ці ісці ў газавую камеру. Канец цытаты. На падставе ўласнага досведу зняволення ў Дахау і Бухенвальдзе 1938-1939 годах, калі нацысцкая Нямеччына яшчэ не была нацэленая на татальнае вынішчэнне габрэяў, а ў асноўным арыентаваная на выхаванне ідэальнай ды паслухмянай рабскай сілы, Бетельгайм вылучыў шэраг прынцыпаў псіхалагічнага падаўлення асобы. Па сутнасці, гэтыя спосабы пераўтварэння чалавека ў біямасу паспяхова паўтараліся і паўтараюцца ў іншых дзяржавах на розных узроўнях грамадства, напрыклад, у сям'і, не кажучы ўжо пра пенітэнцыярную сістэму. поводле праваабаронца Алёна Красоўскай Каспяровіч, якая знаёмая з тэорыяй Батэльгайма, за гэты час ніхто нічога новага не стварыў.
Это наши пенитенциарные учреждения, 100%. Просто там они их еще и не кормили практически. Расстреливали, понятно, там в газовые камеры. Давлело еще, что ты можешь быть убит. Хотя у нас тоже давлеет, но меньше. Но моральное вот это вот убийство людей. Вот, пожалуйста, никто ничего нового не изобрел. Наша система исправления, система исполнения наказаний, она уходит корнями, к сожалению, во времена концентрационных лагерей. Первый принцип – это бесполезный, бессмысленный труд. Второй принцип – от тебя ничего не зависит, когда ты зависишь полностью от власти контролеров. Третий принцип – коллективной ответственности, когда все страдают то, что кто-то один допустил какой-то косяк. Четвертый принцип – это делай вид, что ты ничего не видишь. Это когда рядом бьют кого-то, а ты не встреваешь. Это своеобразное переступление через свой принцип. Нормальный человек, он всегда должен вступиться. В тюрьме этого нет. Вступился – получил точно так же. И последний принцип – это когда люди стучат друг на друга. Когда люди для того, чтобы комфортно жить и сладко есть, они идут и стучат друг на друга. Все. Это последняя черта, которая делает личность биомасс.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. У эфира «Свобода у турмах». Протяг программы не у забаве. У эфира «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Ці рэальна чакаць чалавека з турмы такога, якім ён быў да яе? Якімі людзі ўвогуле вяртаюцца адтуль? Калі турма мяняе чалавека, то наколькі моцна? Такія пытанні задае наша чытачка ды слухачка Ірма. У абмеркаванні тэмы бяруць удзел сваякі асуджаных, былыя вязні, палітзняволеныя і праваабаронцы. Былы асуджаны прадпрымальнік Уладзіслаў, які адседзеў 8 гадоў за крадзёж у асоба буйным памеры, кажа, што людзей, якія скаціліся да апошняй рысы маральнага падзення, сёння сярод ЗК немала. Данасіць начальству на сваіх тых, з якімі сталаваўся і якія цябе падтрымлівалі, проста так, у мэтах атрымання лепшай пайкі, з'ява звыклая. І пляваць, што той чалавек, на якога ты данёс, беспадстаўна можа атрымаць шыза, пазбавіцца перадачаў, спатканняў з роднымі, не кажучы ўжо пра умоўна датэрміновае.
Это делается так. Какой-то осужденный совершил правонарушение. Само оно по себе не является правонарушением, он этого не совершал. Но начальник, который, значит, пишет на него рапорт, решил, что вот он поступил с его точки зрения с нарушением. Пишется, значит, этот рапорт. Осужденный отрицает. Говорит, этого не было. Тогда вызывается несколько активистов, которые пишут объяснительные. В таком плане, в котором нужно начальник, который написал рапорт. Есть, кстати, когда приезжают проверки, вот, они показывают объяснение тех осужденных, значит, уже ничего не сделаешь. Буквально месяцев 6, или может, приезжают прокуроры какие-то из Минска, из Могилева, могилевские прокуроры, и зэки, которые сидят по каким-то, не идут на прием только потому, что они знают вот такую ситуацию, что обратись к этому еще хуже. Ты будешь до конца своих дней нарушителем, не иметь ни посылок, ни свиданий. Вот и все.
Маці асуджанага Алега Наталя, чый сын трапіў калонію на 7 гадоў у 18-гадовым узросце за ўдзел у групавой бойцы, непакоіцца за тое, што сын становіцца вельмі замкнёным, раздражняльным, увогуле не прыстасаваным да вольнага жыцця. Праца, якую ён робіць, нерэгулярная і бессэнсоўная, ніякага прафесійнага развіцця не дае.
Я не знаю, чего этих бездельников держат, то выпускали бы их вот за эти вот статьи непонятные. Ну, он, конечно, оторван от этого мира всего. Раз на меня взорвался, когда мама, ты что, меня 10 раз одно и то же переспрашиваешь, вот как-то начала кричать. А так вот старается, держится, он же знает, что старается меня не расстраивать. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится говорить, могут и послушать, это на улице говорит, в парке. Парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, скурим. То, что доносят друг на друга, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить. Потому что вроде бы ты ему что-то рассказал, он тут же может побежать и рассказать все. Вплоть до того, что вот он в Орше сидел, Так там был, так он писал прямо письма на имя начальника тюрьмы. В этот есть почтовый ящик и пиши доносы. Они замкнутые становятся.
Сапраўды, большинство людей выходит на волю, стративши все свои социальные связи и навыки, каже Алена Красовская-Каспярович и протягивая.
Да, человек, отсидевший достаточно долго в тюрьме, он выходит на свободу, во-первых, потеряв практически все социальные связи и навыки. Могу привести пример из собственного опыта, когда у моего мужа был день рождения, мы были на свидании, и к нам в гости, утрированно, должны были прийти ребята из соседней комнаты, которых мы оба хорошо знали, и мы готовились, ну, слегка готовили стол. И я видела, как нервничает мой муж, и я пыталась задать ему вопрос, что случилось. Он очень нервничал, не отвечал мне. Когда пришли гости, он тоже был в нервном напряжении. И оно спало только, когда они ушли. И мы стали разговаривать, я стала задавать вопрос, в чем проблема, что тебя так напрягало. И он мне сказал: Алена, этого не было 10 лет. И для меня это настолько в новинку, и я просто не знал, как себя вести и что надо делать. Я забыл, как это. И вот из таких мелочей складывается то, что человек, выйдя на свободу, он не может адаптироваться даже с элементарными вещами, к которым он не привык, отвык, или которых он вообще не знает, потому что жизнь идет вперед.
Коли теперь у грамадстве до зэка ставится уже куды больше лояльно, чем у час моего дятинства, добрые знакомые, соседи, свояки, сябры с большего не бегут от яго, сверкаючи пятками, то на узроўні дзяржаўнай машыны ўсё яшчэ існуе стыгма ў дачыненні да былых асуджаных, кажа былы зняволены Алексей.
После того, как вы вышли из тюрьмы или освободились из исправительной колонии, вы в дальнейшем, куда-то обращаясь за какой-то услугой, там, не знаю, в паспортный стол, вы приходите в паспортный стол, и вам не дают паспорт просто потому, что вы однажды были судим. И вам говорят: докажите, что вот вы изменились как-то, исправились, и тогда мы вам дадим паспорт. А вам постоянно будут припоминать это, и уже спустя годы, когда судимость будет погашена, неожиданно, если вас заберут там за распитие пива на лавочке в участок, то там, пробивая по базе, вам предъявят опять-таки ваши судимости. И это будет поводом вести себя так, как им хочется. То есть вот машина, как бы государство, она все равно продолжает относиться к бывшим заключенным, как к людям. То есть стигма осталась. Вот то, что я заметил, конечно, не за собой, а за другими заключенными, что после тюрьмы они в любом случае уже будут против власти. Потому что они понимают изнутри, как власть относится к конкретной социальной группе заключенных. И когда они выходят после всех вот этих издевательств, лишений и так далее, они понимают, что уже кто есть кто. И...
Поводле удельника нашей передачи, российского правооборонца Сергея Махнаткина, нормальному человеку для нормального життя тюрьма ниякого досвиду не дает, только шкоду.
Для нормальной жизни, конечно, в принципе, это ничего хорошего не дает ни в коем случае. Говорят там школа, но я бы сказал так, что это дает знания вот для понимания, для правозащиты. Если вас заинтересовала сама тюрьма и то, что у нас творится вот в этой отрасли, да, конечно, если ты там не побываешь, ты можешь там сколько угодно начитаться, ты можешь сколько угодно сам со специалистами общаться, пока ты там не побываешь, эту систему более-менее ты не просто не поймешь, ты даже не почувствуешь. Побывать там чуть ли не обязательно для того, чтобы адекватно воспринимать, что это такое. Для нормальной жизни, вот если ты все-таки ориентирован не на заключение, а на какую-то деятельность, такую нормальную в природе, там, скажем, для бизнеса, для каких-то занятий, она ничего не дает. То есть она...
Говорил российский правооборонца, былый политвязень Сергей Махнаткин. Фигурант справа анархиста, осужденный Новополоцкой колонии, политвязень Игорь Алиневич, у одним из своих листов на волю написал:
чым больш зневажаюць ды прасінгуюць, тым мацней азлабляецца чалавек на свет, на людзей. З зоны выходзіць чалавек, прасякнуты нянавісцю, без веры ў грамадства і без грошы ў кішэні. Альтэрнатыва заключаецца ў зацікаўленасці да іншага, незлачыннага ладу жыцця. І калюнія павінна даць магчымасць паспрабаваць жыць інакш.
Пры гэтым Ігар Алінєвіч адзначае, што залежна ад асобы, турма можа даць чалавеку і нешта станоўчае.
Твар чалавека вызначаюць яго ўчынкі, і нават калі ты недзе спатыкнуўся, крытэрам будзе, ці застаўся ты стаяць, або аддаў перавагу камфорту ляжачага. Менавіта турма прыносіць прасвятленне, своеасаблівую рэвалюцыю свядомасці. Гэта час зразумець, раскрыць душу, вызначыцца. Камусьці шкада мяне, а мне шкада многіх тых, хто шкадуе мяне, бо ім даводзіцца сапраўды цяжка. І все з-за того, що ніхто не задавався питанням, а що відбувається з остатніми десятками тисяч осуджених, які йдуть поперек лінії режиму. Тема політичних у лягерах – гэта ўсяго толькі малая кропля ў тэме лягераў увогуле. І ў тых, хто выйшаў, ёсць пэўная грамадзянская адказнасць перад тымі, хто застаўся за калючкай.
Як кажуць бацькі Ігара, яны ўжо даўно не вядуць размовы з сынам адносна напісання прашэння аб памілаванні, хоць многія знаёмых увесь час пераконваюць іх, што падобны крок быў бы выратаваннем для маладога чалавека, асуджанага на 8 гадоў няволі. Нашы ранейшыя нясмелыя спробы пераканаць Ігара адносна прашэння проста крыўдзілі яго, кажа Валенціна Аліневіч. Вельмі крыўдзіцца, калі чуе такія размовы ад бацькоў і фігурант па справе бабруйскіх анархістаў, асуджаны на 7 гадоў палітвязень Магілёўскай папраўчай калоніі 23-гадовы Арцём Пракапенка. Гаворыць маці Арцёма Віолета.
Ну, это вот у него было очередное свидание в декабре. Его лишили этого свидания долгосрочного, поэтому мы не были. Я там конкретно причину так и не поняла, за что его там поспалили. Что-то не так, может, сказал или что-нибудь. Следующее, когда там через полгода, раз в полгода свидание это дают. А до этого в ноябре, в начале ноября мы его видели. 2 часа через стекло по телефону. Мы ехали, чтобы с ним поговорить уже. Мы его, конечно, говорили, что, может, он написал бы это прошение. Но он ничего не писал. Потом только позвонил и сказал, я от вас такого не ожидал. Обиделся, что мы даже ему говорили такое. Он всегда ждет свидания, потому что, говорит, это вот одно, что спасает, что родственники вот и все. Ну, он получил, сейчас звонил, говорит, приносят много писем, поздравлений с Новым годом, Рождеством. Конечно, это очень приятно и поддерживает. Он уже давно нам не пишет, вот он нам, по крайней мере, не пишет, с кем-то переписывается. Тот он, я же, говорит, звоню. Особо некогда, может, там устает, потому что там работать надо. Работал, ну, он там на станках что-то по металлу, что они там краят или что, даже особо не сдается. Но все равно устает, как что. Не говори при таком питании, что можно работать. Вегетарианец, практически ничего не ест. Что там второе обычно, там они с чем-то мясным таким делают. Ну, там, может, не мясом, то нету, запах может какой-то. Но он этого не ест, ест только эти каши. Овощей, фруктов там не бывает, в принципе. Молочного тоже этого вот ничего нету. Сухое молоко бывает, это вот сгущенное молоко. И овсянка, гречка, он мне говорил, хлопья там. Ну и сладости там какие-то, какие-никакие бывают. Там же все еще и дороже, чем в наших магазинах. Там же наценка идет у них. Постоянно читает, все время читает там разную литературу. И классиков читают, и такую, и он же выписывает журнал «Популярная механика». Ему очень нравится. Это их поддерживает. Мой муж выписываю, я все время эту и нашу Ниву, и «Народную волю», чтобы там был в курсе. Ну и спортом старается тоже заниматься. Бегать там, подтягиваться, может, какой-то турник есть.
Як и большасць анархістаў, и Артём Прокопенко, и Ігор Алінєвіч з'являюцца ідэйнымі вегетарыянцамі, для якіх адмова ад мясных прадуктаў свайго роду выклік мясным вытворцам, якія робяць грошы на бессэнсоўным развядзенні вялікай колькасці хатніх жывёлы. Далікатэсы з яе нярэдка выкідаюцца на сметнікі багатымі людзьмі, а потым, каб нечага пад'есці, у гэтых сметніках рыецца бедны. Утилізація рештків забітої хатньої живьоли не продумана, за чого псується екологія. Зрозуміло, у в'язницях настільки упартих у своїх поглядах та учинках молодих людей лічать діваками і навіть самозабойцями. Хоча так лічать і многі вольні люди. Поводля їх, гэті анархісти просто випендриваються. Правоабаронца з платформы Алёна Красовская-Каспіровіч кажа, што беларускія анархісты дастойныя усялякай павагі, бо яны прытрымліваюцца ўласных прынцыпаў.
Цэласнасць вот анархістаў, то, што вот ребята не адступаюцца ад сваіх прынцыпаў, это очень неплохой знак, и это говорит о том, что это очень сильные люди. Как только у личности начинается слом вот этих принципов, ее больше нет. Вопрос только, конечно, в том, как это все пойдет дальше, потому что сроки не маленькие, и произойти может всякое. Но я, конечно, искренне восхищаюсь ребятами, потому что они молодцы. На фоне многих, которые не могут, не хотят и не считают, что принципы – это важно, они ведут себя замечательно. И родителям надо уважать их выбор.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Вы слухали «Свобода у тюрьмах». Сустрэнемся простый день.